«Пьедестал». Спортивная программа на радио «Донте».
Доброе утро, может быть, уже для кого-то и добрый день, дорогие друзья. В эфире Радио России, Радио Донт Эр, программа «Пьедестал» и в студии Анна Иващенко.
Здравствуйте, и Андрей Константинов, а за режиссерским пультом Александр Аракелян. Мы в прямом эфире. Минувшая неделя была богатой на спортивные события. Андрей, давай напомним некоторые из них.
Даже очень. Сборная Российской Федерации по гандболу, в составе которой 8 спортсменок из Ростова-на-Дону стала бронзовым призером на чемпионате мира.
В Таганроге прошли городские соревнования по шахматам. Таганрог вообще самый шахматный город. В первой лиге первое место занял Александр Шуров. В финале городских соревнований первенствовал Дмитрий Елизаров.
Боксер Харитон Агрба победил в первом профессиональном поединке. Но скажем сразу, что Харитон не ушел в профессионалы, он будет боксировать. И Харитон Агрба одержал победу во Владикавказе.
Этот бой стал дебютным в профессиональном боксе для молодого спортсмена. И сейчас Харитон продолжает готовиться к Олимпийским играм в составе сборной страны. Вот да. это коротко о некоторых событиях, которые на минувшей неделе произошли. Но сегодня давайте поговорим о королеве спорта, которая в минувшие выходные стала снежной королевой. Потому что дело происходит все-таки зимой, несмотря на то, что зима у нас очень теплая.
Снега-то не было, ты назвала это. Снежной королевой, но без снега.
Да, открытый чемпионат Ростова в закрытом помещении по легкой атлетике 14-15 декабря в манеже ДГТУ прошел. В соревнованиях принимали участие около 300 спортсменов. 24 комплекта медалей разыграли спортсмены из Ростова, Шахт, Батайска, Азова, Таганрога, Новочеркасска, Каменска, Шахтинского, Аксая, Морозовска.
Ну, это говорит о чем? Что легкая атлетика в Ростовской области, вопреки мнению всех пессимистов, она жива, она развивается и вот двигается вперед.
Об этом виде спорта, о легкой атлетике и не только, мы сегодня поговорим с нашим гостем в студии. Легкоатлет, конечно.
Да, десятиборец Роман Разбейко.
Многократный чемпион России, Европы, участник Олимпийских игр. Роман, добрый день.
Добрый день.
Дорогие слушатели, вы можете подключиться к разговору, задавайте вопросы Роману, пишите на единый номер 8-918-25-38-27. Роман, ну вот сейчас мы на вас смотрим, мы вас видим, и не сомневаемся, что тренироваться сами вы продолжаете, судя по спортивной форме.
Да, конечно, продолжаю. Это уже образ жизни, невозможно остановиться. Наверное, это будет до конца.
Казалось бы, 2000 год, то он когда уже прошел? И тем не менее, действительно, форма изумительная. Каждый день, каждый божий день.
Ну, стараюсь не перегружать себя, потому что все-таки возраст дает о себе знать. Да? Надо думать о том, куда мы придем в более взрослом возрасте. Поэтому, ну, раза 3-4 в неделю, наверное, тренируюсь.
Здорово. Здорово. Мы, Ань, с тобой не тренируемся. Это я просто
не
к тому,
обобщай,
что...
пожалуйста. Вот не надо обобщать.
Ускользает. Не хочет ко мне приобщаться.
Дело в том, что тренировки, раз уж мы об этом заговорили, они ведь бывают разными. И тут самое главное – это желание человека. Правда, Роман? Потому что многие люди говорят, я не тренируюсь, потому что у меня нет времени ходить в спортзал. А зачем туда идти? Просто выйди на улицу, не надо бежать, даже просто ходите пешком. Это уже тренировка, это уже нагрузка. Так что тут было бы желание.
Да.
Не нужно выходить из дому, сразу садиться в машину и ехать. Нужно пешочком.
Походить вокруг машины. Кстати. Кстати,
вот, несколько кругов. Беда всех автомобилистов. Вот только в этом тренировка и заключается. Тут мы, пешеходы, конечно, в более выгодном положении. Но это мы говорим о физкультуре. Давайте все-таки вернемся к спорту. Давайте. Роман, ваша дочь Виолетта, об этом знают все, показывает результаты тоже в легкой атлетике. Но не в декатлоне, а в других видах. Прыжки в длину – это основа.
Вы знаете, она в таком возрасте, когда еще рано специализироваться в чем-либо. Поэтому мы прыгаем в длину, бегаем барьеры, делаем многоборье. Женское многоборье – это не декатлон, у них семиборье, а зимой пятиборье. Да? Поэтому во всех видах прогрессируем. А что из этого получится, покажет время. То есть, где-то через год-два, наверное, настанет время, когда мы придем к какой-то специализации.
Вы говорите «мы». Значит ли это, что вы непосредственно занимаетесь с дочерью как тренер?
На сегодняшний день, да. На сегодняшний день принято решение, что я буду являться тренером своей дочки. До этого у нас был прекрасный тренер Валерий Васильевич Сретенцев, заслуженный тренер России. Но так сложилась судьба, что вот мы приняли решение тренироваться вдвоем.
И вот в связи с этим очень хочется спросить, как складываются взаимоотношения не отец-дочь, а тренер-ученица?
Это извечная
тема, потому что, когда тренируют родители, это неоднозначное восприятие мамы либо папы в качестве тренера.
Вы знаете, если ребенок принимает тебя, да, и говорит о том, что он тебе верит и хочет, чтобы ты занимался им, не просто как менеджер, да, там, или как родитель, который питает его, там, направляет по жизни, а еще и в спорте, то тогда включаются где-то профессиональные качества всех, и ребенка, и родителя. Да? То есть я отношусь к своей дочке как к дочке, но на тренировке она спортсмен, поэтому никакой жалости к этому нет. Мы слышим друг друга, она говорит о том, как она себя чувствует, я делаю коррективы.
А вот если она говорит, все, я больше не могу, я устала, а вы можете сказать, я сказал надо, значит, будешь делать? Или вы ее щадите?
Нет, я считаю, что нужно прислушиваться к спортсмену. И если спортсмен устал, нужно сменить нагрузку, отдохнуть, восстановиться. Спорт высоких достижений – это в первую очередь восстановление.
Роман, а вас же тренировал папа.
Да.
Вы что-то берете из того периода времени, ту как бы память тренировок, которую переносите уже на дочь?
Вы знаете, очень благодарен своему отцу, и потому что он привел меня в спорт, да, являлся сам примером этому, и что он был со мной в спорте. И вот я бы от него взял, знаете что, вот эту пластичность, то есть, когда настал момент, когда он понял, что, наверное, меня нужно куда-то передать, он, без сомнения, сменил свой амплуа тренера там, на бизнес и отдал меня дальше. Я думаю, что если наступит такой момент, когда я не смогу что-то дать своей дочке, я тоже так сделаю.
Что-то новое, да.
Но сейчас я стараюсь именно... Почему произошла смена тренера, почему я стал заниматься дочкой? Мне очень хочется вот внести те коррективы, которые я теперь знаю, осознаю, я читаю, смотрю, там, что происходит в мире. То есть не хочется зажатости, хочется пластичности тренерскому искусству.
Программа «Пьедестал» в прямом эфире. 11:28. В нашей студии многократный чемпион России Роман Разбейко, десятиборец. Прямой эфир. Номер единый включен. 8-918-25-38-27. И вопросы уже поступают от наших слушателей. Я сейчас некоторые прочту, Роман. Вопросы для вас. Десятиборье – это, наверное, самый сложный вид. Там ведь кроме спортивных данных нужен еще особый психологический склад.
Однозначно. Там психология играет практически самую важную роль.
Вопрос о дочери. Почему легкая атлетика? Просто отсутствие выбора? Дочка не хотела пойти, например, в гимнастику или в фигурное катание?
Дочка занималась художественной гимнастикой все свое детство, но потом в какой-то момент она сама пришла к тому, что захотела заниматься легкой атлетикой. И объявила об своем желании.
То есть, это ее выбор был?
Да, никто никогда не
оставил. Но это не было от того, что вот все-таки папа...
Давление со стороны родителей.
Конечно, есть пример, и он идет там неосознанно с детства, да, видя там какие-то медали, какие-то там разговоры. Поэтому, конечно, так происходит. Очень много семей спортивных, которые вот целая плеяда, да, то есть и в борьбе, и в боксе, и в легкой атлетике, и в мировом спорте. И очень многие родители тренируют своих детей в мире. Это нормально, потому что хотят, они думают, что они дадут больше, чем кто-либо.
Еще один вопрос от слушателей. Как отбирают спортсменов в легкую атлетику? Ну, я так понимаю, вот дети приходят, и надо выбрать вид спорта. Для разных видов ведь нужны разные способности, разная конституция тела. Как происходит этот выбор?
Легкая атлетика – это базовый вид спорта, так же, как и плавание. Просто базовый вид спорта. Мы говорим о здоровье нации. Это нормально. То есть дети приходят в легкую атлетику, как правило, в 9-10 лет. ну или позже, да, чуть-чуть, и начинают заниматься всем подряд. Это игровые какие-то виды, там футбол, волейбол, баскетбол на тренировках, да, потом бег, прыжки, метание, вот хождение на улице, беги какие-то там в парках и так далее. И к какому-то определенному возрасту, часто это где-то лет 16-17, уже, ну, происходит понимание, в каком виде человек мог бы себя проявить.
Специализироваться, да?
Да, специализация происходит чуть позже.
Вот сейчас задам вопрос. Наверняка это спрашивает родитель спортсмена, да, юного. Кроме папы, у дочки есть кумиры в спорте? На кого она хотела бы равняться?
Наверное, да. Вопрос ей надо задать. Они сейчас очень мобильны и смотрят, что происходит в мире. И многие звезды, да, являются для них примерами, конечно. Они за ними следят, пытаются подражать им и так далее. То есть это нормально.
Ну, вот интересно, я замечу, вот мы уж говорим о Виолетте, в каком-то интервью у нее тоже брали, и достаточно ребенок уверенный в себе, судя по всему, потому что она сказала, вы еще обо мне услышите.
Вот я бы не говорила ребенок. Она очень красивая девушка, очень красивая,
знаешь,
очень перспективная.
То, что я нашел...
Она не ребенок уже.
В интернете не датировано, когда это было сказано, понимаешь, поэтому я вот сейчас так и называю. Ну, в любом случае, дочь, конечно, уже 16 лет, это такой взрослый человечек, но все равно уверенный. Эта уверенность от вас передается? Или вы просто вот психологически так работаете с ней?
Дело в том, что да, скорее всего, каждый настраивает по-разному, и детей своих, да, и там учеников, если говорить о тренерстве. Старая школа тренеров, да, говорит, вот опять же говорю пример, что нужно быть тихим, замкнутым, да, там, сосредоточенным на каком-то виде. Весь мировой спорт сейчас показывает о том, что все звезды, они открытые. Они где-то сидят в сетях, они танцуют, они показывают какие-то там шоу. Поэтому, наверное, все поменялось, и надо идти в будущее, не оставаться в прошлом.
Как концентрироваться тогда, вот если открытый, если человек
это
открывается?
Это и есть концентрация.
То есть это другая форма концентрации?
Да, это другая форма концентрации, вот и все. Когда Болт показывал свои знаки, да, там, или сейчас люди танцуют перед выступлением, да, это называется уход от... Вот, другую концентрацию, и все.
Если сравнить, вы когда выступали вот на самом высоком уровне, что проходило с вами, что происходило накануне соревнований? Вот вы вспоминаете это, рассказываете дочери?
Вообще передача личностных ощущений – это нормально. И можно со стороны своих лет посмотреть на то, как было правильно, где было неправильно, и где-то попытаться донести молодежи, да, ну, стремящейся туда, что необходимо, на чем нужно сконцентрироваться, как подойти к этому, как там, себя подготовить. Поэтому, конечно, да.
Вот вопрос был относительно детей, да, в какой момент и когда. А все-таки как ваш глаз, профессиональный глаз, определяет, что ребенок, допустим, 4-5 лет, который вот бегает где-то, вот играет, что у него есть задатки?
В таком возрасте нет никак
еще
не определяет, да, потому что физиология, она более взрослая. Я же говорю, что где-то с 15 лет уже можно будет смотреть, кто к чему расположен.
То есть, просто подвижность какая-то ребенка
да, общее здоровье.
5-6-7 лет, это еще
не
показатель.
Мы не стремимся к спорту в этом возрасте. Мы говорим о здоровье, о физкультуре, о спорте вот таком детском. Да? Весь спорт – это взрослый спорт. Взрослый спорт в легкой атлетике начинается после 20 лет. Нету ни одного чемпиона Олимпийских игр, который бы в 14 или в 15 лет был. У нас очень взрослый вид спорта. Поэтому главное – не навредить.
Это здорово. Это позволяет спортсмену много лет прожить в активном спорте. Это не гимнастика, где в 20 лет уже на пенсию отправляют.
Да, взять фигурное катание сейчас.
И сейчас весь мир пытается с этим бороться. На самом деле, это, на мой взгляд, это ненормально, когда в 14-15 лет дети переносят такие психологические, в первую очередь, нагрузки и физические тоже.
Ну да, с одной стороны, если уж мы коснулись фигурного катания, потрясающе, да, девчонки выступили, эти 4 оборота там начали выполнять. Но вот, пожалуйста, Алина Загитова, она не прыгает четверной прыжок. И все, для нее, у нее уже другая форма.
Мир
другой,
с этим борется, пластика, и федерация степени. Фигурного катания мировая с этим борется. Они вводят правила, ограничивающие там, по возрасту пребывания детей, да, там, на крупных соревнованиях.
То есть, к счастью, легкой атлетике это не грозит.
Вообще никак. Да. Единственное, что у нас существует разница в подходе к спорту в разных странах. Да? Вот, допустим, в России юношеский спорт имеет там, значение какое-то большое, а в той же Америке юношеский спорт вообще не участвует в мировом событии. То есть, они не ездят на чемпионаты мира по юношам и так далее. У них спорт начинается с профессиональный после колледжа. То есть, это где-то уже к 19-20 годам они становятся профессиональными спортсменами, подписывают контракты, и поэтому на мировом уровне их так много, и они такие сильные.
Роман, еще один вопрос от слушателей я прочту. Судя по географии прошедших соревнований, легкая атлетика в области жива. Но наверняка много проблем. Вы можете сказать, в чем они? Количество школ недостаточно, либо нехватка тренерского состава, или желание детей заниматься другими видами спорта, а не легкой атлетикой?
Вы знаете, очень сложно ответить коротко на этот вопрос. Да? Тут, наверное, такой фактор всего. И нехватка тренеров, и нехватка тех же сооружений. Да? У нас единственный легкоатлетический манеж в городе. Для такого большого города это мало, на самом деле. Ну, хорошо, что он вообще есть. Вот. У нас единственный стадион, который, слава богу, остался легкоатлетическим. И сейчас был вопрос о присвоении ему нового имени, там, Сергея Литвинова. Да? По-моему, все проголосовали. Вот посмотрим, как оно переименуется.
Речь идет о стадионе «Труд».
Да, стадион «Труд», да, будет переименован. Потому что Сергей Литвинов тренировался там, и вся его спортивная жизнь там прошла. И как бы вроде люди проголосовали. Вот, тренерский состав обязательно нужно, чтобы приходили новые тренера. Небольшие зарплаты не способствуют приходу в спорт новых людей в таком количестве, как им хотелось бы. Но, в принципе, в стране ситуация разная. Если у нас, допустим, 300-400 человек, да, проходит первенство города, в каких-то регионах, вот, допустим, в Краснодарском крае также прошло первенство Краснодарского края в субботу-воскресенье, там было 800 человек. Поэтому дети идут в легкую атлетику, детей много. Что с ними делать, это уже вопросы к руководству Федерации легкой атлетики, как она хочет позиционировать себя и насколько она хочет развиваться.
Давайте поговорим на тему, обойти которую сейчас невозможно, если в студии спортсмен. Это ВАДА. Громче всех в мире легкой атлетики, во всяком случае, на эту тему говорит трехкратная чемпионка мира Мария Лосецкене. Она направила жесткое открытое письмо в адрес руководства Минспорта, Олимпийского комитета. Это письмо в открытом доступе, все его читали. И вот буквально несколько дней назад не остался в стороне двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов. То же самое, очень, очень жестко. Все очень жестко. Роман, ваше мнение, какое вот вокруг всей этой ситуации?
Я тоже придерживаюсь такого же мнения, как Денис Панкратов. Он прям снял с языка слова. То есть, все его интервью мне очень понравилось. Мария Лосискени тоже говорит не только за себя. Все эти люди говорят о том, что настало время перемен. То есть, люди, которые руководят спортом, должны как-то ответить за то, что они бездействовали эти 5 лет. На самом деле, на сегодняшний день ВАДА и мировой спорт не хочет нашего отстранения. Мы сами идем туда. То есть, никто не хочет нас ругать за допинг. Мы нас уже поругали. То есть, нам осталось только принять. И
вкатили это хорошо.
Да, и не выходить из семьи. То есть, из семьи мирового спорта. Вот и все.
Ну вот неделю назад, еще мы не знали, да, до принятия этого решения, в нашей студии были олимпийские чемпионы Светлана Бойко и Николай Спинев. И вот они рассказывали, что российские спортсмены, они самые проверяемые.
Самые тестируемые.
На
да,
допинг, да.
На сегодняшний день это так.
Это мы заслужили своими ошибками.
Да, но дело в том, что ВАДА вот сегодня нас не за допинг ругает. Нас ругают за невыполнение критериев, реально невыполнение критериев, которые нам прописаны для того, чтобы мы вернулись полноценно, вернулись в мировую семью. Поэтому по допингу нет проблем. Все спортсмены тестируются, и одно из условий участия в соревнованиях международных – получение нейтрального статуса. Для этого нужно находиться в пуле тестирования там, больше года и пройти 3 внесоревновательных теста, и тестируют на каждых соревнованиях и детей, и так далее, и тому подобное. Поэтому проблем с допингом на сегодня у нас практически нет. И мир говорит о том, что да, мы двинулись положительно в этом направлении. Единственное, что они хотят, это то, чтобы мы признали, что у нас была...
Ну, были ошибки.
Были ошибки назовем в прошлом, да. А мы просто не готовы сделать все, о чем нас
чтобы
просят.
Полностью быть открытыми.
Да, просто очиститься.
Роман, вот в этой связи, наверное, такая деталь. Мы в прошлый понедельник, когда говорили, еще решения не знали, и Коля как-то был так оптимистично очень настроен, говорил, да ничего, все будет нормально. Первая строка, когда проскочила, что нас вообще лишили, то есть для нас был всех, даже для журналистов, был шок, потому что звучала она практически, что все.
Ну, конечно, но шок испытали не только журналисты, все. Я уже не говорю о спортивном сообществе, все болельщики, все, ну, вся страна.
Потом поступили какие-то разъяснения, что под без гимна, без опять флага, но типа вы можете. Вот ведь огромное количество людей, к сожалению, спортсменов, причем зарубежных спортсменов, выступает вплоть до того, что ага, да вы ласково еще поступили, вы опять пошли на поводу у России каким-то образом. И вот это давление спортивного уже сообщества, чисто спортивного, не бюрократического даже, не чиновничьего, насколько оно велико и насколько оно может повлиять на то, что все-таки они еще будут пытаться дожать нас каким-то образом, чтобы вообще не пускать?
Ну, знаете, для спортивного сообщества, наверное, то решение ВАДА, которое было, оно не было каким-то
сюрпризом.
Да, сюрпризом. Мы прекрасно догадывались, что произойдет. К этому были все предпосылки. За день до выступления ВАДА было выступление именно спортсменов, то есть есть комитеты спортсменов, МОК, да, больших, великих спортсменов, там, олимпийских чемпионов и действующих, и у них свой комитет поддержки есть, да, и вот они уже за день до этого приняли решение об отстранении России, то есть именно спортсмены приняли решение, и правда, спортсмены многие выступают за то, что, ну, надо до конца бороться с этой ситуацией, кто-то нас поддерживает, много звезд нас поддерживает в мировом сообществе, в принципе, на уровне, ну, личностных каких-то контактов. Все сожалеют о том, что да, попадают чистые спортсмены, и это несправедливо, согласны. Но вот с нами борются все равно не со спортсменами, борются со всей системой. Да? Система должна признать и дать возможность нам пойти дальше. Система пока не готова.
Роман, вот еще мнение наших слушателей по поводу допинга. Неужели возможно наесться допинга и пробежать быстрее Усейна Болта? Действительно ли допинг дает такие достижения? Мне кажется, нет. Достижение – это талант и упорный труд.
Конечно, конечно. Допинг – это просто помощь. Опять же, что такое допинг? Если мы вот, ну, просто уже отстранимся от ВАДы, от всего, что такое допинг? На сегодняшний день есть глупые какие-то моменты, когда препараты, которые, ну, вообще в обиходе у обычных людей, да, вот у меня дочка заболела недавно на сборах, ну, там, простудой, у нее был насморк, и врачи здесь прописали дистанционно ей 2 препарата для капли в нос.
Угу.
Мы все сейчас, что мы принимаем, проходит через сайт Сада, да, и мы смотрим, запрещен препарат или нет. И все препараты были запрещены, которые у нас в аптеке в доступе. Это реафлумицин.
Обычные капли
в нос. То есть, какой-то компонент, который
конечно
там содержится.
Поэтому допингом это, наверное, не является. Просто вот есть правила.
Это,
да,
категория бреда уже.
Это уже категория бреда, но это другой вопрос. Да. Тут уже надо, ну, мировому сообществу что-то с этим делать.
И действительно, ведь очень часто у спортсмена какое-то легкое недомогание.
Да.
Ну, вот насморк. И ничего не имеет права человек принять. Вот ничего. Мы пойдем купим эти капли или спреи, да?
Ну, терафлю банальный, господи, и хлопнешь
и все. И продолжаем жить там дальше, работать и так далее. А спортсмену этого нельзя. При его нагрузках, а если еще соревновательный период. Знаете, я сейчас вспоминаю, Олимпийские, Олимпийские игры и наша пара фигуристов, Бережная Сихарулидзе. Вот да. Она была очень больна как раз вот во время старта. У нее сильнейшая простуда и огромные на губах вот, малярии. Угу. И она ничего не имела права принять. То есть это и лихорадит, и немножечко поднимается температура. И вот она в таком состоянии выходила на лед и работала, потому что просто нельзя ничего принять. Но, Роман, неужели вот так?
Ну,
ведь живые люди, живой организм.
Подохнуть можно,
да,
так вот, выступая.
Да, но вы знаете, что, вот, допустим, для сравнения, несколько лет назад, ну, буквально года два, по-моему, назад, норвежская лыжница, я, может быть, неправильно произнесу фамилию, поэтому не буду произносить, она олимпийская чемпионка. И у нее такая же была ситуация там с губами, они потрескались, они все время на морозе, и доктор ей выписал мазь для губ. И она получила дисквалификацию 2 года, несмотря на то, что она олимпийская чемпионка и так далее. В мазе был там какой-то препарат, хотя на мазе было написано «no doping», да, там рассмотрела комиссия ВАДА, и вместо 4 лет ей дали 2. То есть...
Это, это
панопчика. А больше еще вам скажу даже не про препараты, а про вот эту систему контроля допинга. Есть система ADAMS, так называемая. Да? Любой профессиональный спортсмен, который там, входит в пул мирового тестирования, он входит в эту систему. Она электронная. Ты должен заносить ежедневное свое место... положение. То есть, до смешного, если ты пошел в кино, ты должен написать, что ты пошел в кино. И если комиссары приехали, и тебя, ты не в кино, а там где-то на даче, это флажок. 3 флажка красных за год. Это дисквалификация 4 года. То есть, спортсмен на сегодняшний день бесправен абсолютно. Я не знаю, как они будут бороться с этим, или будут ли они вообще бороться. Я имею в виду спортсмены. Да,
да, и вот то же самое ребята говорили неделю назад, что недельный график.
Да, недельный график. Ты выставляешь недельный график, и если комиссар приехал к тебе в 5 утра, а они приходят, как обычно, в 5-6 утра домой, и тебя не застают, ставят просто флажок, и все. 3 флажка, 4 года дисквалификации. Принимал ты допинг, не принимал.
Независимо, где ты находишься, в своей стране или ты уехал.
Вообще везде.
На
вот ты устраиваешь свой график. Да, я не знаю, как это относится к общечеловеческим моральным ценностям. Да? То есть, ну,
это какой-то кретинизм.
Это отношение ко всем спортсменам?
Да, это мировая, система. Да. Все спортсмены, за это вот сейчас известный спринтер, который выиграл чемпионат мира, американец Коулман, да, это восходящая звезда после Болта. Да. У него была такая же ситуация, он 50 тестов, по-моему, у него было в этом году допинговых, да, но он выступает на таком уровне, и все отрицательные, но он пропустил 3 флажка. Слава богу, что адвокаты потом нашли, что 1 флажок, то есть одно нарушение было календарно в другом году, и из-за этого его простили, и он смог участвовать в чемпионате мира.
Возмущенное совершенно сообщение пришло только что. А не проще расформировать эту ВАДА? Спортсмены же всех стран страдают.
Да, это такая...
Это такая эмоция пришла от слушателя.
Не нам, наверное, это решать. Это вот мировое сообщество должно думать, что дальше с этим делать. Но опять же говорю, что надо принимать правила игры. Мы все играем в одну игру, весь мир играет. И это, а ВАДА не работает только по России. Оно также по всем странам работает и ко всем относится одинаково.
Но это попадаемся чаще мы почему-то.
Сейчас даже мы не попадаемся. Я же говорю, сейчас у нас сбой не в допинговых каких-то нарушениях. У нас сбой вот в той программе, которую нам прописали, а мы ее никак не можем выполнить.
То есть сейчас можно с уверенностью сказать, что спортсмены чистые?
В большинстве случаев, да. Если спортсмен грязный, его абсолютно всегда поймают и накажут. Все. И независимо от национальности какого спортсмена.
Вот я о том же.
Но вот сознание человека.
Да, сознание очень поменялось, я вам честно скажу. Да, я из того времени, да, там, 2000-х годов, я имею в виду профессионального спорта. Сейчас сознание молодежи совсем другое. То есть они четко понимают, что они принимают, вредно это, не вредно. Они не доверяются никому, они смотрят, гуглят. То есть, также у всех программы существуют. Это закладывается с детства, чтобы быть в профессиональном спорте. Это как еда. То есть, если ты хочешь правильно питаться, ты должен правильно питаться. Так же здесь.
Известная в прошлом спортсменка, а ныне спортивный комментатор Аланта Чен, она четко стоит на своих позициях, что допинг не вреден.
Я знаю Аланду Чен, конечно, да, великая спортсменка.
И хороший комментатор.
Хороший комментатор, мне очень нравится. Вот. Она, может быть, не так говорит, это утрировано, ее мнение, да. Какие-то препараты, она, наверное, все-таки говорит о том, что какие-то препараты зря занесены в запрещенный список. Это правда, и я тоже так думаю. Но, опять же говорю, есть правила, по которым нужно играть. И мы, наверное, не сможем.
Большая часть ведь препаратов, продуктов так называемых, она все-таки рассчитана на то, чтобы человек, спортсмен, мог восстановиться. Конечно. После интенсивных нагрузок.
Если обычному человеку нужны витамины, там ежедневный прием витаминов, а обычные люди их не принимают по каким-то причинам, да, там, ну, забыли, не так к этому относятся, поэтому и болеют, то спортсмену нужно прием этих витаминов там, в 3-4 раза выше, потому что он все время теряет их.
Потому
там,
что энергия,
конечно,
энергетический
обмен веществ, да, и все остальное. Поэтому
огромный.
Такие же препараты, то есть никто не старается применить запрещенные препараты. Мы все пытаемся восстановиться и не загубить ни детей, ни взрослых спортсменов, потому что все это сказывается на здоровье. Да,
ну да, если ты одну тренировку провел хорошо, качественно, интенсивно, то ты просто на следующий день выйдешь и ничего не сможешь сделать с собой. У тебя просто банально сил не хватит.
Да. Но вот все равно тенденция в мире идет к новому. Почему я говорю, что должны приходить новые специалисты, новые тренера, новые врачи спортивные, чего очень не хватает.
Новые идеи должны быть.
Да, и сейчас очень много всего, что можно заменить, тот пресловутый допинг можно заменить абсолютно нормальными препаратами, витаминами и новыми какими-то изобретениями, да, которые не запрещены. Об этом просто надо знать, читать, проверять на себе. Там, должны быть специалисты. Не хватает.
Еще одно сообщение я прочту от наших слушателей. Я считаю, что спортсмены должны ехать и соревноваться, потому что это дело всей жизни. И тут уже вторично, какой будет флаг, олимпийский флаг или флаг страны. Главное – победить. И вот тут действительно ведь был же у нас опыт, и неоднократный был опыт, когда мы ехали под олимпийским флагом. Вот в частности, Барселона 92-й год, была объединенная команда, побеждали под олимпийским флагом. И сейчас вот та Олимпиада запомнилась, победы наши запомнились, и в плавании запомнились, баскетбол золото выиграл. И никто не помнит, под каким это флагом произошло, а запомнилось, что выиграли.
Сейчас задача не то, что сохранить там спортсменов, и это стоит задача. Задача не выскочить из мирового сообщества, из той семьи спортивной, которая есть. Да? Если мы оттуда выйдем, да, по каким-то таким политическим причинам, то зайти туда будет еще сложнее, чем сейчас. Поэтому ни в коем случае нельзя отстраниться от всего и замкнуться вот на своей территории. Это правда. А спортсменов жалко, искренне жалко. Надеюсь, что что-то поменяется. Для этого нужно, необходимо о том, о чем говорит Денис Панкратов и Лосискени, Мари. Нужна смена руководства. Кто-то должен ответить за это. Мы привыкли, что нету крайних. Да? Должны люди вставать и уходить, и все. Уходить, говорит, да, мы не смогли, придите те, кто сможет. Все.
Ну, это логично. В общем, вывод напрашивается, и я где-то здесь солидарен с Романом, потому что чудес не бывает. Никто ни в чем не виноват.
Да.
Как-то само собой произошло.
Вы знаете, я вот сейчас фразу Жванецкого вспоминаю. Все-таки он гений. А фраза «я вами руководил, и я отвечу за все» получается только по частям. Только по частям. Ну вот, не сказать иначе, чем уже сказал Михаил Михайлович Жванецкий. Ну что ж, я думаю, что мы сегодня поговорили очень продуктивно. Самое главное, Роман, что все спортсмены, абсолютно все, продолжают тренироваться, продолжают готовиться к Олимпийским играм.
Но
тем более, что у большинства-то уже лицензии получены на участие в Олимпийских, особенно если это именные лицензии. То есть все спортсмены продолжают готовиться. А это значит, что спортивный характер, воспитанный долгими годами тренировок, он никуда не девается. Вот это внушает оптимизм, конечно.
Однозначно. И это хорошо для будущей жизни. Спортсмен после спорта выходит в обычную жизнь, да, и этот характер ему абсолютно пригодится, по себе знаю.
Он заряженный на результат,
да,
в любом случае.
Он будет всегда оптимистом, а нам так сейчас не хватает оптимизма.
Будем верить, что он, этот оптимизм сохранится и после этой передачи. И хочется пожелать вам уже теперь, руководя, тренируя свою дочь, свою красавицу Виолетту, чтобы ее результаты радовали не только вас, как папу, но и нас, как простых болельщиков. И мы понимали, что это действительно наша будущая звезда в легкой атлетике.
Они уже радуют. Я вот хотела бы завершить тоже Виолеттой. Мы с нее начали разговор. Ею завершим. Прыжки в длину Виолетта показала буквально несколько дней назад. Один из лучших результатов в мире по юношам. Правильно, Роман?
Да,
я ничего не путаю?
Нет, ничего не путайте. У нас начало сезона, великолепный результат. Я думаю, что он будет только расти.
Так что если сейчас Виолетта, как спортсменка, известна в профессиональном сообществе, еще так вот болельщики...
Узкий круг.
Не сильно с ней знакомы, я думаю, что к тому возрасту, о котором Роман говорил, 20 лет и 20+, мы о Виолетте услышим все.
Мы еще благодаря Роману.
Мы еще поболеем за нее на стадионах. И, конечно, Роман внушает оптимизм не только вот непрекращающаяся подготовка наших спортсменов, но и спортивные объекты. Я помню нашу встречу несколько лет назад, когда отчаяние было у легкоатлетов ростовских по поводу стадиона «Труд». Но все же хорошо, стадион отремонтирован, стадион функционирует, и это по-настоящему легкоатлетический стадион.
Ну, там тоже есть вопросы, да, какие-то, я имею в виду, что там не хватает секторов, чтобы проводить соревнования, но, тем не менее, мы получили ту арену, на которой мы хотя бы тренируемся, да, и мы этому очень рады, конечно.
Спасибо. Сегодня мы говорили о легкой атлетике и не только. Недаром называют этот вид спорта королевой, королевой, потому что медальёмкий. Да, Роман? Ведь очень в легкой атлетике
самое большое количество.
Самое большое, а потом плавание идет, да?
Да, плавание, да.
Вот самые медальёмкие виды спорта.
И очень красивый вид спорта. Здесь что не берешь, что метание копья, что метание там этого молота, что бег на длинные дистанции, бег с барьерами, а прыжки в высоту. Господи, а тройной, да?
Главное, что он базовый для здоровья. Это самое главное.
Спасибо. В нашей студии сегодня был легкоатлет, десятиборец, многократный чемпион России, Европы, участник Олимпийских игр Роман Разбейко. Мы желаем всем нашим спортсменам сил, мужества и новых побед. Это была программа «Пьедестал». Встретимся ровно через неделю.
Пока, друзья.
Вы слушаете «Радио России», «Радио Дон ТР».